рассмотрим идею Мессии в качестве примера. Что такое вообще мессианская идея? В чем ее сущность? То есть, если не обращать внимания на поверхностные слова, эти признают Христа, а эти не признают, эти его считают Христом, то есть Мессией, а эти не считают. А давайте поглубже посмотрим, что такое вообще идея Мессии. Откуда она взялась и в чем она вообще состоит? Так вот, мы тут же увидим, что, конечно, у всех народов древности было представление о Золотом веке. То есть мы найдем у многих народов древности, что вначале человечество жило в раю. Но только еврейской идеей является идея о том, что и в будущем человечество должно этого достигнуть. Это и есть концепция пророка Исаии, это и есть переклюют мечи на орала, и, так сказать, будет волк там жить рядом, лежать рядом с ягненком, маленький ребенок их пасет, и все это классическое описание пророка Исаии мессианских времен. То есть мессианская концепция и задана Исаией и другими пророками в качестве возвращения на этот уровень и дальнейшего движения, на самом деле, не остановки на этом уровне, а дальнейшего движения. Но вот это перемещение мессианской концепции из прошлого, перемещение райского сада из прошлого в будущее, оно и создало мессианскую концепцию. Теперь, эта мессианская концепция является, конечно, чисто еврейской идеей. Ни у какого другого народа древности и ни у какого народа, который это не воспринял, ничего такого нет. Потому что человек, который живет жизнью естественной, для него жизнь циклична. Никакого прогресса нет и быть не может. Человек, который живет в согласии с природой, вот он естественно живет, вокруг него природа. Что происходит в природе? В природе никакого прогресса нет. Понятно это, да? Никакого, все только цикл. Все рождается, растет и умирает. Эволюция, если она есть, то это миллионы лет. А человек, живущий в природе, никакой эволюции ни малейшей не наблюдает. Для него только все циклично. И поэтому для человека древности и для идолопоклонников древности в частности, а сегодня еще и для человека Востока, жизнь циклична. И никакого вектора в этой жизни нет и быть не может. Вектора глобального, вектора принципиального. Жизнь абсолютно циклична. Я сейчас не говорю о реинкарнации души, а вообще, в принципе, все то, что есть, то и будет делаться, и все это крутится по кругу, и нет никакого вектора развития. Нет никакой точки и цели. И поэтому для греков жизнь это, так сказать, опять вечный круговорот и все прочее. Теперь, что сказал иудаизм? Иудаизм сказал, что жизнь не циклична, что в жизни есть точки, которые не могут повториться, они одноразовые, они начальные, например, исход из Египта, например, дарование Торы на Синае. Эти события, не говоря о сотворении мира, эти события, исход из Египта, например, и дарование Торы на Синае, это исторические абсолютно события, которые создают вектор, которые создают начало, а мессианское время, достижение мессианского статуса создает цель. Иными словами, в жизни теперь есть вектор. Вот эта цикличность разорвана. Вся жизнь человечества мыслится как прогресс. И это и есть самый центральный источник идеи прогресса. Все западные, чем западный человек отличается от восточного? Чем, что западный человек хочет прогресса? Это совершенно не важно, какой он человек. Он мог быть коммунистом, он мог быть христианином, он мог быть капиталистом, или, так сказать, человек в Америке, он жаждет прогресса. Это просто в самой-самой крови, так сказать, человека Запада. Он жаждет продвижения. Потому что, более того, он жаждет продвижения в некоторой реальности, даже в исторической реальности, скажем. Ведь мессианское время сформулировано в еврейской Библии как вполне историческая реальность, достижение мира между народами и так далее. Вот эта историческая реальность поставлена как задача истории, ее просто в принципе не было ни у древних греков, ни у каких восточных людей до сегодня. Иными словами, это чисто западная вещь, взятая прямо непосредственно из библейского текста. После нее эта идея прогресса, эта идея цели, она подвергается каким угодно метаморфозам. В христианстве одним, в марксизме другим, в капитализме третьим. Любые метаморфозы могут быть но они все спорят о том, как этого достигнуть лучше. Что же нам делать, чтобы достичь этого прогресса, этой цели? Нам нужно быть более духовными, или нужно быть более материальными, или нужно построить экономику и дать свободу, или нужно объединить все и обобщить все. Вопрос идет, спор идет западного человека о способах, а не о цели. Цель остается одна и та же. В то время как для восточного человека или для человека идолопоклонского нет цели. Мир представляется круговоротом. И вот это фундаментальнейшее отличие Запада от Востока, оно, естественно, берется чисто из иудаизма. В этом плане мессианская концепция, в ней не столь, я бы сказал, со стороны смотря, и по сути дела, только если не хвататься за название, а по сути дела, гораздо больше иудаизм с христианством объединяет то, что они ждут прихода Мессии, чем то, что христианство считает, что это был уже, будет второй приход, а первый уже был. Понимаете, да, разницу? Еще раз. Иудаизм – это религия, которая провозглашает, что цель развития человечества в приходе Мессии. Христианство провозглашает, что цель развития человечества во втором приходе Мессии. Когда он придет, тогда будем спорить, первый это приход или второй. Понимаете разницу, да? Понятно? Иными словами, общая нацеленность на приход Мессии гораздо больше объединяет иудаизм с христианством, чем идея о том, что это уже второй приход, разделяет их. Понятно эта разница, да? То есть, еще раз, смотря со стороны, в иудаизме с христианством гораздо больше общего. Общее – это прежде всего, самое первое фундаментальное общее – это общие священные тексты, которые вообще задают базу для общего дискурса, для общего обсуждения, для общего диалога, потому что текст общий. Есть разное понимание, но понимание, в конце концов, это предмет обсуждения, а текст, священный текст одинаковый. Есть все общие концепции, по сути дела, общие. И еще раз, вот это вот мессианское время, есть об этом такой известный анекдот, да, что приходит Мессия, к нему с двух сторон подбегают евреи и христианин. Еврей говорит, скажи, что ты пришел в первый раз, а христианин говорит, скажи, что ты пришел во второй раз. Да? Мессия говорит, этот вопрос мы оставляем без комментариев. Понятно. То есть, вот. Иными словами, есть гораздо больше общих концепций. И это создает возможность для диалога. Опять-таки, есть и много различий. Но конечно, то, что христиане признают Иисуса уже пришедшим Мессией, естественно, евреи его не признают Мессией. Само собой. Но опять-таки, если христиане не будут концентрироваться на том, что он уже пришел один раз, а будут концентрироваться на том, что задача, чтобы он пришел во второй раз, то тогда христианство становится гораздо ближе к иудаизму. Теперь, эта метаморфоза, вообще изменение христианства в связи с иудаизмом, это целая гигантская тема. Я ее не успею рассказать за один раз. Это вообще целая большущая тема, которая произошла. В принципе, на сайте, который вы, листочек, который вы получили, там есть адрес сайта, там есть раздел иудаизма и христианства, вы можете там найти ссылки на все статьи христианства по данному тему. Вкратце, в связи с катастрофой и, прежде всего, в связи с созданием государства Израиль, в христианстве началось очень глобальный пересмотр самых основ христианства. Он начался, конечно, в западном христианстве, то есть у католиков и протестантов. Православные не были этим почти затронуты, потому что вообще православная церковь до самого последнего времени у нее не было никакого самостоятельного мышления. Она занималась своим положением внутри страны и внутри России, взаимоотношения с властями поглощали просто всю целиком энергию православной церкви. Задуматься о чем-то, так сказать, глобальном исторических событиях у нее просто не было никаких валентностей на это. Но католики и протестанты об этом задумывались. И кардинальные изменения в теологии христианства произошли в протестантизме еще до Второй мировой войны, а у католиков на Втором Ватиканском соборе. 1963 год. Эти установки кардинально поменяли, например, что такое понятие экуменизм, которое католики раскручивают. Экуменизм означает, что католики больше не пытаются обратить христиан других деноминаций в свою веру. То есть, иными словами, они рассматривают некое общехристианское пространство. В этом суть экуменизма. Что неважно, каким христианином человек является, он христианин прежде всего. Этот процесс, который начался в 1963 году, он начался, конечно, раньше, начался во Второй мировой войны, но приобрел просто, так сказать, оформился на Втором Ватиканском соборе, он пошел дальше. В частности, последние заявления католиков и протестантов на эту тему, это объявление о том, что евреи продолжают спасаться своим заветом. Иными словами, что Ветхий Завет продолжает действовать. И действительно, с точки зрения нормального христианства, если, так сказать, осознать, то Бог не отменяет то, что Он уже сказал. Это концепция, такая простая идея, что если Бог не отменяет то, что Он уже сказал, следовательно, евреи, которые с точки зрения христиан несут свой завет с Богом, они и спасение получают через этот завет. Иными словами, католики отменили кардинально всю идею, что к евреям нужно обращаться с предложением креститься. То есть они на своем... А протестанты еще до этого отменили. И, опять, не все, конечно, есть отдельные, так сказать, маргинальные группы, но доминантный, так сказать, мейнстрим и католиков, и протестантов состоит в том, что они осознали, что фраза Иисуса «идите ко всем народам», которая кончается в Евангелии после воскрешения, что слово «ко всем народам» означает именно не евреев. В библейском языке слово «все народы» не означает евреев в принципе. Им есть евреи и другие народы. Поэтому если «идите ко всем народам мира», то в скобочках подразумевается не евреям. И поэтому их идея стоит теперь в том, что к евреям-то и не должны обращаться с предложением креститься, а ко всем остальным народам, которых еще полно в мире, да, так сказать, китайцев еще миллиард и много других. Вот. И они направили свои силы на это. Что, так сказать, а евреи, тем самым они закрыли все свои миссионерские миссии по отношению к евреям и признали, что евреи, что еврейский завет продолжает действовать, потому что Бог в принципе никогда не может отменить то, что Он уже сказал. Бог в принципе может только добавить к тому, что Он уже сказал. Теперь, если христиане понимают Новый Завет не как отмену Ветхого Завета, а как дополнение к Ветхому Завету, тогда вполне встает пространство нормального диалога между евреями и христианами. Тогда у евреев есть свой завет, но он специфический для евреев, другим народам он тоже касается, но был в меньшей степени к ним направлен. К этому завету Бог добавил. Потому что на самом деле, если действительно подумать, так сказать, с разумной точки зрения, Бог не должен был бы отменять то, что Он сказал. Он может добавлять. Процесс диалога человека с Богом продолжается, конечно, и Бог продолжает что-то говорить, но было бы странно, чтобы он отменил, значит, он как бы не подумал и поэтому отменил, что было бы довольно странно предположить. Гораздо более разумно предположить, что Бог дает человечеству некую начальную позицию, а потом добавляет к этому, но не отменяет. И тогда возникают совершенно другие взаимоотношения между иудаизмом и христианством, которые... в общем-то, формируются сегодня, в каком-то плане. Опять-таки, православная церковь от этого совершенно в стороне, но католики и протестанты просто совершенно внутри. Формируется вот это пространство, когда у христиан есть свой подход, который является дополнительным к еврейскому подходу, они ему противоречат. В этом плане иудаизм и христианство просто становятся фактически в направлении одной религии. Теперь, как всегда, конечно, помогает всему этому наличие общего врага. И вначале этим общим врагом был нацизм. И исходное переосмысление еврейско-христианских отношений было в рамках борьбы с нацизмом. То есть нацизм был осознан как антихрист. И, следовательно, если антихрист направлен против евреев, то следует предположить, что представление о евреях было неправильное раньше, что нужно переосмыслить отношения с евреями. И это привело к Второму Ватиканскому собору и к последующим решениям. А сегодня, конечно, никуда не деться о том, что в рамках, так сказать, войны 21 века, то есть Третьей мировой войны, в которой мы уже находимся внутри, ничего не поделаешь. Ислам является общим противником. И поэтому ислам воюет с иудейско-христианской цивилизацией. И с этим как бы невозможно ничего поделать. Это факт, от которого нужно спрятаться. Можно сколько угодно кричать о политкорректности, что не надо обвинять весь ислам, что все люди хорошие, есть только отдельные преступники, есть отдельные террористы, мы не боремся с народами. Кричать это можно сколько угодно. Реальность иная. Реальность состоит в том, что ислам воюет с западной цивилизацией. И воюет по большей части не актами террора, а гражданским захватом. Понятно, что если во Франции, скажем, на 50 миллионов французов есть 7 миллионов граждан Франции, арабов, и еще 7 миллионов нелегальных иммигрантов, которые будут гражданами там через 10 лет, то нечего удивляться, что каждый год тысячи французов переходят в ислам. Причина очень простая. Они чувствуют, кто побеждает. Они переходят на сторону победителя. Не факт, что он будет победителем, отнюдь. Я так не утверждаю. Это так же, как люди переходили на сторону Красной армии, большевиков. Вот она новая сила и французской революции. Вот она новая сила, которая несет новый, свежий ветер новых перемен. И сегодня это ислам. Они не ждут себе никаких локальных выгод. Даже более того, они готовы, может быть, умереть в борьбе за него. Это чисто психологическое явление. Вот идет новая заря человечества. Это заря человечества может быть какой угодно кошмарной с точки зрения других, как был коммунизм, скажем, российский, да, большевики. Были зарей человечества. А то, что они при этом трупами, так сказать, устилали свою дорогу, ну это, так сказать, ход истории. И ничего, и масса людей совершенно честных переходили на сторону большевиков и стреляли собственных сограждан, да? Тысячами. Да, что же удивляться, что такая же картина может быть с исламом? Ничем не хуже. Ведь ислам, он не националистичен. Он же не говорит, что мы только арабы. Он говорит, мы все человечество, мусульмане. Просто посмотрите, сколько есть мусульман не арабов, какие-нибудь там, не знаю, там персы или индонезийцы. И вы, европейцы, можете быть прекрасными, так сказать, мусульманами. И в этом плане сутью вот этого европейско-исламского альянса, его сутью является борьба против Израиля и Америки. Это две вещи ненавидимые, потому что эти две вещи символизируют противостояние исламу. У них символизируют еще нечто живое, нечто, что еще не готово, так сказать, покориться. И поэтому нечего удивляться, что в Европе растет антисемитизм. Это просто иначе просто быть не может. Антисемитизм растет на общей массе европейско-арабского альянса, ну, европейско-исламского альянса. Конечно, я не знаю, что будет с Европой. Может быть, в некоторый момент они восстанут. И не захотят умирать. Если французы. Они не захотят становиться мусульманами. Может быть, а может быть и нет. Например, попытка, скажем, ограничить ношение там головных платков исламских. Ну, ведь это же направлено именно против ислама, а не против кого-то другого. Потому что еще есть некая сила сопротивления. Но ей приходится выкручиваться. Как же можно объявить это недопустимо и неполитически корректным? Приходится выкручиваться, что это секулярное государство, и все представители всех религий не будут больше носить символы своих религий. Что абсолютнейшая чепуха. Где там есть евреи, которые что, ходят в кипе во французские школы, что ли? И где там есть христиане, которые что, ходят с огромными крестами? Да всем это до лампочки абсолютно. Это настоящая борьба против ислама на глобальном уровне. Потому что не хотят умирать как народ. Но с другой стороны, а другие французы перебегают на сторону, так сказать, победителя. Совершенно признакомо то же самое, что было с русскими в гражданскую войну. Когда часть русского народа не хотела гибели России, как они понимали Россию, а другая часть спокойно перебегала к большевикам. Потому что все-таки Россия была исходно, так сказать, и христианство, и вся эта культура России явно погибала при большевиках. И поэтому белые, так сказать, вот так, что считается белыми, они пытались просто спасти свою страну. Но тем не менее масса народа перебегала к красным, потому что, и опять, не ради практических выгод. Они готовы были там, все в бой пойдем за власть Советов, как один умрем в борьбе за это. Это пожалуйста. Умирать человеку как раз вполне воодушевленно, да? Все там, что гибелью грозит, там для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Поэтому то, что он умирает на этой борьбе, то, что он самоубийца, это вполне норма жизни. но он принадлежит к чему великому новому возрождающемуся. И если старое будет сопротивляться только политкорректностью, мы боремся с отдельными, так сказать, врагами, то оно просто погибнет преспокойно. Знаете, когда-то нам казалось, что государство – это вещь нерушимая. Что государство стоит и прочно будет стоять и на веки веков. Мы были свидетелями для распада того, как гигантская империя СССР просто на глазах за 5 лет сгорела. И развалилась. Вы понимаете, такая судьба может постигнуть Россию преспокойно. Это все понимают, да? Такая судьба может постигнуть Францию. Такая судьба может постигнуть всю Европу. Такое обманчивое впечатление, что государство – это прочная, надежная вещь, и ничего с ней не случится, абсолютно обманчиво. Поэтому в этом плане как бы христианству и иудаизму ничего не остается, как понимать свою союзность. Потому что уничтожают и то, и другое. Опять-таки, что в христианстве при этом восторжествует, что в христианстве пойдет, так сказать, более сильно, пойдет ли более сильно линия о том, что когда Бог хотел воплотиться в человека, он выбрал воплотиться в еврея, так сказать, вот эта линия, глобально говоря, или же линия, что евреи убили Иисуса, это противоположная антисемитская линия, какая линия восторжествует в христианстве, я не знаю, это его свободный выбор. Но в некотором смысле, я бы сказал, что так же, как от каждого еврея зависит, куда пойдет Израиль, от каждого христианина зависит, куда пойдет христианство. То есть я бы предлагал осознавать выбор этого направления как личную ответственность. Понятно, да, такая формулировка?